Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 сентября, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. День, кстати, когда мы узнали, срочное сообщение только что пришло, Росгидромет заявляет, лето 2020 года, с которым мы на днях попрощались, в северном полушарии, то есть у нас, стало самым жарким за историю наблюдений. В прямом эфире следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Для ваших сообщений смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно и нужно 7373948, код города 495. Параллельно мы традиционно следим за тем, что творится на московских дорогах. Последние дни ситуация непростая. Вот и сегодня. Ничего хорошего нас особо не ждет. Прямо сейчас уже шестибалльные пробки, уже почти 700 тысяч автомобилей. Как предполагают аналитики Яндекса, уже к шести вечера в городе будут семибалльные пробки. И вот, внимание, такого давно не было. Потом к 7 вечера будут восьмибалльные пробки, и в 8 вечера еще будут семибалльные пробки. То есть сегодня пробки будут дольше, чем все предыдущие дни. Обращайте внимание на это. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сегодня есть в СМИ такие заголовки, типа «Российская элита оказалась низкокачественной». Как определить, кто элита, качество элиты и что такое низкое качество? И главное, если элита такая, то как это характеризует народ? Первая тема. Вторая тема – предложение Бориса Титова, он уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Ну, то есть, если они, по идее, до сих пор не сработали, то, может быть, тогда другие меры нужны? Зачем их продлевать-то? Ну, об этом минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российская элита оказалась низкокачественной. Она заняла в индексе качества элит, оказывается, такой тоже есть, 23-е место. Соответствующий доклад подготовили исследователи из университета в Швейцарии совместно с Московской школой управления Сколково. Исследователи заявили, они разработали оригинальную методику измерения качества элит и их влияние на развитие своих стран. Всего по качеству элит оценивали 32 страны, напомню, наша на 23-м месте. Было 72 показателя. В числе показателей экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность. Оценивали модели перераспределения благосостояния, деловую активность, способность элиты лоббировать свои интересы и общеэкономические показатели. Но давайте сначала попытаемся разобраться, а кто это? Элита, которая оказалась низкокачественной. Ольга Крыштановская, директор Центра изучения элиты в Государственном университете управления, доктор социологических наук и профессор. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А так вот как определить, кто элита?
Ну, очень просто. Речь идет о тех людях, которые управляют нашими странами. То есть в случае России это люди, занимающие ключевые государственные позиции. У нас их примерно 1000 человек, небольшим.
Тогда дальше. Как определяется качество элиты?
Вот с этим большие проблемы. Меня, конечно, немножко настораживает то, что методика не открыта, это во-первых. Во-вторых, что люди из Швейцарии поставили Швейцарию на второе место.
Я бы сказал, тут удивительно, что люди из Московской школы управления поставили Россию на 23-е.
Ну, здесь неудивительно, потому что россияне обычно очень скептически относятся сами к себе. И к успехам страны, и к своей элите, и к своим достижениям. Есть у нас такой критицизм. Вот. Но насчет методики, конечно, сложно говорить. Единственное, у нас высокие показатели по макроэкономическим критериям. Это говорит о том, что те люди, которые управляют экономическим блоком, у нас достаточно сильно воспринимаются в международном масштабе, не только внутри России. Это так и есть. Это так и есть. У нас глава Центробанка считается одной из сильных, и работа Министерства финансов, те люди, которые занимаются макроэкономикой, регулированием валютным и так далее.
Ну так это вот и в этом исследовании плане, мы на первом месте практически, там где-то на первом, где-то на втором, да, если по этим показателям.
Да. Знаете, я уже уже много лет занимаюсь изучением элиты, и по моим исследованиям это тоже так, потому что эта группа людей, она рекрутируется в основном из столичной интеллигенции, и там люди с великолепным просто образованием, по два, по три высших образования самых лучших университетов России. Поэтому тут, наверное, удивляться не приходится. С этим у нас более или менее нормально.
Но и все-таки,
а вот с остальным большие проблемы.
Хорошо,
да.
Но возвращаясь, пусть даже не это исследование, ведь это наверняка не первое исследование. Как определить качество элиты? И можно ли сравнивать элиты разных стран?
Ну, дело все в критериях. Обычно используют такой критерий, который понятен вообще всем, не только ученым. Это критерий легитимности. То есть как сам народ уважает или не уважает свою элиту. Вот с этим у нас очень большие проблемы. Связано это с высоким коэффициентом Джини, так сказать, с разницей между самыми богатыми и самыми бедными. И люди в небогатой стране упрекают свою элиту, то, что она берет себе слишком большую долю национального богатства, что здесь справедливости, есть коррупция большая. Вот с этим и проблема. То есть большая часть народа с неуважением относится к элите из-за того, что она так эгоистически себя ведет.
Вот тут тоже, возвращаясь к этому исследованию, ведь в цитатах есть: «Элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которых их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества, а элиты низкого качества присваивают создаваемые обществом ресурсы и тормозят развитие своих стран». Но вот эта вот дополнительная генерация ценностей для общества, ну то есть богатые отдают больше, так что ли?
Да, но это речь идет о ценностях не только материальных. Ведь есть и иные ценности, например, ценности патриотизма или ценности самоуважения народа к себе, места в мире. Это тоже генерирует элита, какое-то направление пути, стратегии и так далее. Но народ наш недоволен моральными ценностями. Они не считают, что в элиту попадают именно лучшие с моральной точки зрения люди. Вот здесь тоже есть проблема серьезная. Она не сегодня возникла, это не новость. Мы все знаем это.
Тут тогда, вот, поэтому тут тогда следующий вопрос возникает. Если народ оценивает элиту, то ведь элита тоже своего рода оценка этого народа, разве нет?
Да, вы правы, если бы у нас элита избиралась, она избирается только наполовину. То есть, что касается такой группы, которую можно назвать электократия, то есть выборная элита, а другая часть ее бюрократия, назначаемая элита. Но у нас, поскольку с легитимностью выборов тоже не всегда хорошо, и есть группы людей, которые считают, что их выбор не отражен, что выборы не совсем прозрачные, не совсем демократичные и так далее. Поэтому можно было бы сказать, да, вы таких людей сами выбрали, но люди с этим не всегда согласны. Общественное мнение тут свою позицию имеет.
И вот как раз просто нет ли этой проблемы, когда народ думает о себе, я хорошая, элита плохая, а элита при этом думает, я хорошая, а народ неудачный достался?
Ну, это обычная история, когда богатые про бедных считают, что они просто лентяи, а бедные про богатых считают, что они воры. Это было и в Древнем Риме, и вообще сколько человечества существует. Это разделение совершенно неудивительное.
Но хорошая элита при этом больше отдает обществу, и за это общество ее больше ценит. Так получается?
Да, конечно. Хорошая элита, она как бы альтруистична. Она не в свой карман, она ради общего дела некоего. И, конечно, у нас в элите, безусловно, есть такие люди. И их не так мало, как кажется. Есть люди и выдающихся способностей, и люди, которые действительно настоящие патриоты, без кавычек, а вот по-настоящему. Но в глаза бросаются другие. Поэтому у общественного мнения такое критическое отношение.
Понял. Спасибо. Ольга Крыштановская, директор Центра изучения элиты в Государственном университете управления, доктор социологических наук и профессор. Напомню, российская элита оказалась низкокачественной. В индексе качества элит наша элита занимает 23-е место. Лидер Сингапур. потом Швейцария, потом Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, на 12-й строчке Китай, на 13-й строчке Польша, Казахстан на 19-й, на 20-й Индонезия, на 21-й строчке Мексика, ну а дальше мы с Ботсваной. 7373948, телефон прямого эфира. Элита у нас не очень, потому что я туда не вхожу, пишет Михаил Три Семерки, хотя это закономерно, я же без образования. Макс пишет, что мы просто не умеем признавать свои недостатки, нам говорят, у вас коррупция. Мы говорим, зато у нас есть нефть. Нам говорят, у вас большую часть за счет бедности. Мы говорим, зато у нас газ. Нам говорят, у вас нет элиты. Мы говорим, зато у нас высокая макроэкономика. В общем, не умеем признать свои недостатки. Андроник или... Да, это Андроник, правильно. 32-й пишет, что с его точки зрения лучше определять качество работы элит. Как вы можете определять качество работы элит? Вот в данном случае, в этом исследовании, они как раз по разным критериям отдельно выстраивали вот это ранжирование элиты. И вот, например, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике, по инфляции вообще на первом месте. Самая крутая элита у нас в этом смысле. По отношению государственного долга к ВВП второе место. То есть, в общем, тоже неплохо. Но есть и другие варианты. 7373948. Телефон прямого эфира. Все-таки возникает вот этот вопрос. Как бы то ни было, элита возникает из народа. И если мы говорим о том, что она недостаточно хороша, то, может быть, нам на себя посмотреть? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм. Говорит МСК-бот. Срочное сообщение, между тем, важное. Госдеп США заявляет, из-за Всемирной организации здравоохранения их страна выходит в июле 2021 года. Еще срочное сообщение. МИД Украины называет ложным обвинение Лукашенко во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Это уже с ленты агентства ТАСС. Адвокат бывшего помощника Фургала подтверждает, что тот не заключал соглашение со следствием и свою вину не признает. Еще. Защита просит суд не лишать свободы Михаила Ефремова, вынося приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Напомню, это молнии, которые вот в эти минуты поступают на ленты информационных агентств. Посмотрите, насколько их много. Ну и еще одно важное заявление. Это вице-премьер Российской Федерации Борисов только что заявил, что, по его мнению, есть основания говорить, что Россия второй волны пандемии в этом году, во всяком случае сейчас, избежит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Возвращаясь к заявлению Борисова, я не очень понял, само собой у меня сказалось в этом году или просто Борисов говорит, есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии. Здесь нет никаких уточнений в этом году, в другом году или вообще. Вот, а теперь как раз и про этот, и про следующий год. Это следующая тема для обсуждения. В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Это предложение Бориса Титова, он уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей и уже направил соответствующее обращение премьер-министру страны Мишустину. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу омбудсмена. Титов предлагает продлить срок действия налоговых отсрочек до конца следующего года для всех предприятий, выручка которых во втором-третьем квартале 2020 года упала на 30% и более по сравнению с показателем за четвертый квартал 2019 года. Кроме того, он предлагает продлить на срок от 3 до 6 месяцев кредитные каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса. Также для малого и среднего бизнеса предлагается продлить мораторий на банкротство или ввести упрощенную процедуру такового. Но получается, что пока это не срабатывает. Зачем это продлевать? Может быть, тогда нужны другие меры? Анастасия Татулова, основательница семейного кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Анастасия Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Как вы оцениваете предложение Титова в целом? Алло.
Да-да-да.
Как вы оцениваете предложение Титова в целом?
Я согласна с Борисом Юрьевичем. Я считаю, что это совершенно разумно и адекватно. И на самом деле изначально, во-первых, мы просили не отсрочки, а налоговые каникулы. И сейчас, я думаю, что еще раз надо поднимать эту тему, должна быть какая-то налоговая амнистия сейчас, потому что предприятия, которые вышли и стали работать, им в любом случае налоги платить нечего. Потому что все в кредитах, брали кредиты на зарплату, ну то есть не с чего сейчас платить налоги. И минимум, что надо сделать, это продлить все эти налоговые отсрочки до конца следующего года. Это правда минимально, что сейчас надо сделать.
Но если это пока не работает, почему это поможет дожить до 2021 года?
Ну, в смысле, что такое не работает? Отсрочка сама по себе это неплохой инструмент, позволяющий сейчас в моменте деньги перенаправить там на разбитие, на зарплаты, там на закупку. Что такое не работает?
На То самом есть деле, накопить это, деньги это для выплаты мест, этих налогов?
Которые более-менее полезны были. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это была не отсрочка. Ну, если отсрочка, ее надо делать до конца следующего года.
Вот я как раз хотел спросить, а если не те меры, которые уже действуют, с вашей точки зрения, чего не хватает сейчас в этом смысле?
Вы знаете, необходимо рассматривать вот не эти такие какие-то мелкие меры. Это сейчас уже не настолько актуально, но крайне необходимо навести порядок в налоговой системе. Сейчас она очень несбалансирована, сейчас в разных регионах там начались разные ставки, и по-прежнему для среднего бизнеса эта система, ну, просто убийственная. То есть человекоемкие отрасли, они не могут вообще существовать на НДС. Получается, что они платят сейчас двойной налог на прибыль. Вместо 20% они платят 40% с прибыли. Нет ни у кого прибыли такой, чтобы платить 40%. Поэтому надо понимать, что это то, что надо сделать в первую очередь, и то, что никак не получается нам донести до правительства. И второе, что тоже поднималось уже неоднократно, это изменение критериев причисления к реестру малого и среднего бизнеса. Сейчас это просто не соответствует реальности никак. И это тоже больной вопрос.
Возвращаясь к предложениям Титова, вот он сформулировал эти предложения, вы говорите, хотя бы так уже хорошо. С вашей точки зрения, высока вероятность, что правительство примет эти предложения Титова?
Думаю, что нет. Думаю, что вероятность маленькая, если только вдруг какое-то случится понимание, что нужно прислушаться, нужно посмотреть на вот эти индексы, которые сейчас готовят, там и Титов, и множество деловых объединений, которые показывают, насколько сейчас критична ситуация. Вы знаете, вот мне за этот месяц просто, который был за август, пришло невероятное количество обращений, то есть их реально больше 60 из разных регионов, где люди пишут о том, что непонятно, как платить, потому что платить налоги сейчас не из чего. А налоговый не только выставляет требования по налогам, за ним же идет и блокировка счетов дальше по неуплате, и за ним же идут и пени.
Все это ведь закончилось 1 сентября?
В смысле закончилось. Отсрочки закончились.
Вот я
закончились,
об этом.
И надо платить, да. У многих отсрочки закончились раньше, чем 1 сентября. И у тех, кто, надо понимать, что есть те, кто вообще не попал в список пострадавших отраслей, так им, знаете, там и отсрочек-то особо никаких не случилось. И, люди жалуются, они говорят о том, что платить нечем, что это смерть для их бизнеса. Но пока, к сожалению, правительство не слышит.
Понял, спасибо. Анастасия Татулова, основательница семейного кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Хорошее предложение Титова, но не факт, что к ним прислушаются в правительстве. Олег пишет, у меня мебельное производство, сказали ни каникул, ни отсрочки. В июле уже налоговый заблокировал счет, пени за период пандемии 45 тысяч рублей. Надо всем дать денег, чтобы можно было пользоваться услугами этих предпринимателей, полагает Григорий из Санкт-Петербурга. Витя Цой пишет, сейчас отработают без налогов до 2021 года, прибыль заберут себе, через год закроются, если мы продлим каникулы налоговые. Ну, а если прибыль не заберут себе, вот вы так... А они говорят, что у них прибыли нет. Но они раньше закроются. Вам-то от этого лучше станет? Просто вот я не очень понимаю этого отношения. Когда соседу плохо, то, в общем, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Или вы полагаете, что сосед на себя наговаривает? На самом деле он по-прежнему купается в шоколаде и попивает шампанское. 7373948, телефон прямого эфира, средний малый бизнес. Вот Титов обращается к премьер-министру Мишустину с предложением продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Ну, а как у вас сейчас? Дозванивайтесь. 7373948. Этот номер набирайте, и вы выйдете в прямой эфир. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Андрей. У меня, двоих с партнером компании по поставке медицинского оборудования. То есть, на самом деле, я не скажу, что мы очень сильно пострадали, да, но я хотел обратить внимание на другой момент. На самом деле все эти меры, при всем при этом, как бы при всей их кажущейся эффективности, неэффективности, ну, по крайней мере, каких-то положительных результатов, они на самом деле, по сути, выглядят как перекладывание из одного кармана в другой. Больной головы на здоровую. Ну, в 90% случаев. Наверное, кому-то они помогли. Я даже знаю людей, кто там получил какие-то выплаты на зарплаты и прочее. Но налоговая, не получая поступлений сейчас налоговых, она просто озверела. Вот реально озверела, у меня нет других слов.
Ну, давайте все-таки более аккуратными в оценках будем. Вам кажется, что она стала жестче?
Она стала жестче в разы. Вы бы видели эти абсурдные требования, которые приходят по компаниям, которые там закрыты уже там 2 года назад, 3 года назад не работают. Нашу компанию требования просто завалили. Исходя из того, что мы получили какую-то прибыль во втором квартале, на нас просто, в прямом смысле этого слова, наехали. И наехали не только на нас, но и там еще на наших там партнеров, скажем так. Вот, требования абсурдные. Попытки высосать из пальца хоть какой-нибудь налог.
Вот очень много оценок. Я прошу прощения. Все это мы не знаем, что там на самом деле происходило. Вам кажется таким образом. Окей, тогда оставим. А по вашим оценкам это все именно так. Но наш слушатель говорит о том, что предпринимателям достаточно сложно и так. Прямо сейчас жесткие требования налоговой инспекции. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да. Виктор Михайлович. Вы знаете, нашему бизнесу нужно не только жаловаться, так как работает бизнес хотя бы за рубежом у нас. У нас рынок завоеван иностранными производителями. Элементарные вещи, отвертки, сверла и прочее, все это ведет из-за границы, из Китая, из Германии, откуда угодно. Кроме как, а у нас занимается перепродажей, поставкой, спекуляцией.
Так и всегда
пусть
бывает.
Они научатся работать вначале, а потом давать
год. Так если вы не дадите им научиться работать на том, что вы называете спекуляцией, они никогда не дойдут до отверток. Нет. Хорошо, 7373948. Аэрофлот с 11 сентября возобновляет полеты в Дубай. Срочное сообщение. Ефремов выступил в суде с последним словом. Я пошел сюда, чтобы решить все честно. Не буду отмазываться. Прямо сейчас об этом пишут информационные агентства. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Есть объективные данные, что налоговая, как говорится, перешла уже эти самые. Во-первых, у них на 30% провал поступления за эти вот месяцы. Во-вторых, сейчас отменили все о двойном налогообложении вот с Кипром, со Швейцарией, и то, что через офшоры оптимизировали налоги, это все закрывается. И то я полностью согласен с молодым человеком, на нас тоже что-то какую-то вообще фигню понаписали. И
давайте все-таки без оценок. Вам кажется, что написали что-то, что... потому что мы не можем таким образом, извините. Вы же понимаете прекрасно, что когда вы так говорите, тогда должна вторая сторона. Поэтому давайте вы говорите о собственных оценках. Вот и все. Сейчас очень много наших товаров, о чем звонящий говорит. Александр 267 пишет. Возвращаемся, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, Дмитрий, Москва. Возвращаясь к этому разговору, как, собственно говоря, нам помогает государство. Я предприниматель. Нам помогли, выдали кредитов на 200 тысяч, но налогов при этом забрали 1,2 миллиона. Ну что это за помощь такая? А то, что мы не можем делать отвертки, это всего лишь потому, что получается дороже, чем их привезти. Опять же таки, из-за нашей дурацкой системы налогообложения.
И вот даже тут у нас дурацкая система налогообложения. Все у нас не очень хорошо. Одни мы такие красавцы. Срочное сообщение. Клишес заявляет. Закон по процедуре получения Медведевым кресла пожизненного сенатора примут осенью. Ефремов о перспективе тюрьмы. Напомню, он выступает сейчас в суде. Я говорил, что 10-ку точно дадут, но хотел решить все честно. Это лишний экспириенс. Вот так он это все называет. СМС-портал работает. Что... перекупщик переквалифицироваться в производителя не может, уверен Николай 352-й. Плюшевый не понимает, где полно наших товаров, каких и где. Ему требуется узнать это срочно. Юстас пишет, предприниматель это самая активная и креативная в своем бизнесе часть социума, помогать им нелепо и унизительно, уверен он. Ну и 530-й, бизнес это риск, А рискуют, как правило, богатые люди. Издержки бизнеса на обычных людей ложиться не должны. Просто бизнесмены, если не будут платить налоги, то их издержки будут укладываться как раз на обычных людей, которые из бюджета деньги получают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 3 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, за картой московских пробок, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы пишете, вы можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить по телефону 7373948. Если кто забыл, напомню номер. Две темы, которые мы будем обсуждать, это очереди в российских школах. Оказалось, что все продумали, а одно не продумали. Из разных областей вчера пошли сообщение о том, что очереди перед школой дети выстраиваются в очереди, потому что им же температуру надо теперь по новым правилам замерять. В общем, из-за этого они теперь в очередях стоят. Попытаемся понять, это вообще общероссийская проблема или где-то недоработали. Первая тема, а вторая тема — это 3 сентября. Сегодня 3 сентября, и вот социальная сеть ВКонтакте объявила перед этим праздником, если так можно это называть, что она защитит пользователей от шуток о песне 3 сентября Михаила Шуфутинского. Вот об этом мы поговорим, как можно, как нужно, как можно защищать от подобного юмора.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, тут вовсю идут сообщения о том, что приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября. РИА Новости пишет, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. До 8 сентября заседание назначено на 11 часов утра. Напомню, обвинение требует отправить Ефремова в колонию общего режима на 11 лет. Защита просит справедливый приговор без лишения свободы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Телеграм-канал «База» опубликовал видео, как в российские школы дети стоят в очередь, потому что на входе у них измеряют температуру. И очередь, собственно, из-за этого. Подобного рода сообщения приходят из разных регионов Российской Федерации. В ролике 4 крупных российских города – Набережные Челны, Краснодар, Пермь и Тверь. Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», член Общественного совета при Минпросвещении России. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Можно ли говорить, что это общероссийская проблема, или это только несколько регионов что-то недоработали?
В целом, вы знаете, хотелось бы сказать, что изначально, когда эти рекомендации были разосланы в регионы, региональным системам власти в образовании, непосредственно спущены уже директорам школ, мы проводили опрос на странице «Учительской газеты», насколько реально выполнить все эти требования. И большинство респондентов ответили, что в полной мере выполнить их нереально. Тем не менее, это не говорит о том, что все меры, которые предпринимаются сегодня, не нужны, потому что это неоднократно подчеркивалось руководителями разных уровней. На первом месте это жизнь и здоровье детей. Да, возникают проблемы при там, измерении температуры, при вот этом диверсифицированном времени хождения в школу и так далее, так далее. Вот разобщенность, при обеспечении разобщенности детей в рамках школы. Но, тем не менее, это те требования, которые сегодня нужны для того, чтобы избежать вспышек коронавирусной инфекции вот, и в отдельных классах, и в отдельных школах в целом.
Но, смотрите, издание «База», когда публикует это видео, судя по всему, так оно и было, никто же не оспаривает, что школьники в очереди стоят. Подчеркивает, что стоять в очередь для входа в школу, а школьники могут по полчаса, мол, такое даже да. было. Но ведь как раз очередь из детей – это большая угроза для их здоровья, разве нет?
Безусловно, да. Если они стоят в очереди, не соблюдая социальную дистанцию, то это, конечно, угрожает их жизни и здоровью. Но должны быть соответствующие разметки у входа в школу, да, которые обозначают эту самую дистанцию. И учащиеся, которые входят в школу, должны ее соблюдать, да, учитывать эту разметку.
Можно ли говорить о том, что в Москве проблем с очередями в школу нет?
Вы знаете, я специально с начала учебного года объехал несколько образовательных организаций московских в разных, причем районах, да, как, скажем так, престижных там рейтинговых, так и совершенно обыкновенных школ, и я не увидел этой проблемы, поговорил с учащимися и с родителями. Да, есть некоторые неудобства в связи с тем, что в разное время начинается образовательный процесс, и если в семье 2-3 ребенка, и они в разных классах, соответственно, в разное время могут начинать процесс обучения, и в разных корпусах одной и той же даже школы, все это, конечно, создает вот неудобства именно организационные прежде всего. Но при этом в целом вижу, что понимание этих требований присутствует.
Можно ли говорить о том, что есть какая-то статистика по поводу того, где лучше, где хуже в этом смысле подготовились к новому учебному году?
Здесь вот кто как подготовился, довольно сложно сказать, потому что здесь все-таки стоит исходить из того, какие возможности у того или иного региона и той или иной образовательной организации, да, где две смены у нас учатся, где одна, сколько есть, по какому проекту построено само здание школы, сколько есть входов, выходов и так далее. Вот. Но в целом мы собираем сейчас статистику в «Учительской газете» на основе тех каких-то заявлений, комментариев и так далее, которые к нам поступают, и будем ее публиковать в самое обозримое время.
Но можно сказать, это 4 региона, упомянутых в базе, или таких регионов больше?
Проблема возникает в большем количестве регионов, но это, скажем так, не массовая проблема, на наш взгляд. На сегодняшний день, во всяком случае.
Спасибо. Арслан Хасалов, главный редактор «Учительской газеты», член общественного совета при Минпросвещении Российской Федерации. Сергей пишет: но если соблюдать социальную дистанцию, очередь растянется на километры. Мне кажется, вы преувеличиваете количество детей в одной отдельно взятой школе и в одной отдельно взятой очереди, учитывая, что в каждую школу теперь по нескольку входов. И деревенский парень тоже, представьте, какое расстояние. Давайте вот что сделаем. Арслан Хасалов говорит, что по его данным в Москве никаких очередей на измерение температуры при входе в школу не было зафиксировано. Что вы скажете? Москва и Подмосковье, прежде всего, родители, которые могут как-то охарактеризовать вчерашнее или сегодняшнее утро в школе вашего ребенка. Разметка и санитарная дистанция, пишет Виталий, это, конечно, правильно, но при таком менеджерском подходе очередь будет только больше, дети будут занимать весь школьный двор. Тут ведь проблема может быть в другом, в наличии или отсутствии градусников. Нормальных градусников, которые позволяют мониторить температуру, не задерживая. Не проверяли температуру, просто пишет Мышел из Реутова. Тогда и очередей, видимо, нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Владимир, Москва. Ну, я вот руководителя своего детей возил вчера в школу. Проблем никаких совершенно не было. Это находится школа в Сколково, достаточно... Ну, нормальная школа, есть градусники, все, есть также и в садике.
Градусники такие быстрые, когда просто за секунду.
Да, подставляют в голове, да, и даже если вот в школу родителям не разрешают заходить, то есть я не родитель, я сопровождаю.
Ну, понятно. То,
мне не разрешают, а в детский сад меня встретила воспитательница, спросила, вам не нужно, Владимир, померить? Я говорю, не, у меня нормально. Все, я тогда сейчас проверю, если все нормально, я забираю ребенка и свободно. Все, они его измерили температуру, все.
Интересно, как она себе представляет? То есть вы такой с температурой приезжаете, она к вам подходит, вам померить температуру? Да, я что-то себя как-то не очень хорошо чувствую, померить.
Нет, у нас это нормально, да.
Да?
В прошлом году, да, я там приду, бывает, провожаю, говорю, что-то я синеватый.
Что-то вы как-то... Давайте температурку-то... Ну, понятно.
Да, медсестра стоит, проверяет и как бы звонит шефу, говорит, слушайте, не рекомендуем, чтобы он с детьми дальше общался.
Ну, понятно. Понятно. Как это было в Покровских воротах? Высокие отношения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Дмитрий, Москва. Юрий, насколько помню, они при фиксации температуры должны же записывать фамилию. Какая температура у ребенка, правильно ведь?
Не знаю.
По-моему, есть такая информация.
Нет, они не должны, насколько я понимаю, они не должны запускать у того, у кого ненормальная температура.
Ну, хорошо, вот смотрите, допустим, появился инфракрасный градусник, все замечательно. У ребенка, допустим, там из количества, там, из 100 детей, у 50 температуру показывает неправильно градусник. Значит, их надо время потратить, записать, зафиксировать.
Ну, значит, потратят и зафиксируют.
Ну, вот оттуда, получается, и будет копиться очередь, опять же, в очередной раз.
Но мы же сейчас что-то придумываем, а у нас очереди и без придумок существуют. Что толку от этих дистанционных градусников? Они на 2 градуса врут в обе стороны, утверждает Владимир Потапов. Оставим его утверждение на его совести. У дочки в школе делали так. С 1 класса по 7 учатся с 8 утра, с 8 до 11, с 8 по 11 класс с 10 утра. Тут же главное другое, Дмитрий из Электростали нам пишет, очереди были или нет. умный огурчик. Абсурд ситуации в том, что ни разу еще не было, чтобы эти градусники где-то показали нормальную температуру. Каждый раз 33-34. Само собой, никто не будет ждать, пока ты, придя с улицы, нагреешься. Таким образом, из-за спешки внутрь пускают всех и больных, и здоровых. Что тоже, как кажется, похоже на правду. Никитец в этой связи, видимо, и пишет: «Я вообще не верю в измерение температуры, ведь на моей практике никого не тормозили из-за высокой температуры. Так и радуйтесь». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. На самом деле, очереди у первоклассников есть в московской школе, вот, потому что учитель встречает около школы детей, и там и родители, и дети толпятся в нескольких классах. Вот, а, соответственно, дальше потом, когда они в одном классе, продленка, это опять же сбор детей из разных классов, опять же разные классы детей пересекаются, ну и, конечно, столовая, где тоже пересекаются все, допустим, первые.
Нет,
класс.
Понятно, что дети где-то будут пересекаться, как-то именно это пытаются минимизировать. Но очереди на входе из-за измерения температуры, мы ведь об этом говорим, с этим сталкивались?
Как таковой прям очереди нет. Но вот я сказала о том, что перед школой учительница встречает, и дети, и родители стоят, ждут минут 20, пока подойдут все остальные, потом запускают уже в школу.
Что тоже будет забавно, если температура станет намного ниже на улице. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я работаю в образовательном учреждении. По поводу очередей хочу сказать, что как таковых нет, потому что дети приходят в разное время, вот, и заходят, вот, в принципе, не толпятся.
Такой вот дистанционный градусник. Вам измеряли температуру?
Да, измеряю температуру и мне, и обучающимся тоже, причем у нас это делают дважды. Вот, единственное, которое есть неудобный момент сейчас, это то, что занятия, которые проходят в кабинетах, предметы, которые ведутся одновременно, там, допустим, иностранный язык, информатика, вот, вызывает это сложности, в том числе и с оборудованием. Как
это понятно. Возвращаясь к температуре, а вы не спрашивали, какая у вас температура, когда у вас ее меряют?
А всегда озвучивают.
И вот какая у вас?
36 обычно и 3.
Ага.
36,3, 36,5, 36.
То есть 36, тут просто некоторые писали, что человек, который с улицы заходит, у него температура 33,34. Нет, у вас не так?
Да, нет, у нас таких проблем нет.
Спасибо. Срочное сообщение. Михаил Ефремов признал вину и извинился перед потерпевшими в последнем слове в суде. Напомню, 8 сентября приговор Ефремову огласят. Это решение уже прозвучало в суде. И еще одно. Сегодня только что назвали цифру. Количество денег, потраченных Москвой на борьбу с коронавирусом. Ссылаются на заммэра. Пока, да, Владимир Ефимов, заммэра по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений, эту цифру назвал. Москва на борьбу с коронавирусом потратила примерно 300 миллиардов рублей.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ВКонтакте сегодня объявила, что будет защищать своих пользователей от шуток о песне 3 сентября. Социальные сети будут это делать. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу компании. Там объявили себя территорией, свободной от шуток о 3 сентября. Соцсеть защищает пользователей, говорится в сообщении. Отмечается, что в новостной ленте записи со строчками из песни будут отмечать специальными предупреждениями. И в компании считают, что таким образом позаботятся о людях, ставших от повторяющего из года в год юмора, ну, то есть страдающих от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет. Блогер и актер Андрей Бочаров к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы тоже страдаете от этого?
Ну, я, честно говоря, немножко страдаю.
Не знаю, мне кажется, что я тоже прочитал эту новость про ВКонтакте. Мне просто кажется, что мы передвигаем день 1 апреля на 3 сентября, то есть такой у нас день дурака получается. Просто шутки про 1 апреля иссякли там с белой стеной, вот теперь вот все шутки про 3 сентября.
Вы полагаете, что от подобного юмора защищать не нужно?
Ну и вообще не нужно защищать от юмора. Ну не нравится, не знаю, вот колесико у всех на мышке есть, или там пальцем можно такое движение на экране смартфона сделать и просто промотать.
Ну, подождите, тогда давайте про другое. Ну вот, а бывает юмор неуместный?
Да, бывает юмор неуместный, он называется глумление, и, ну, это, конечно, дело вкуса, там, ну, именно 3 сентября мне абсолютно не кажется, что это неуместно. Может быть, кому-то он надоел, я вот сам не поклонник, и я говорю, у меня есть колесико на мышке, где я могу просто это все промотать.
Ну, это хорошо, что есть интернет, и там колесико на мышке, но ведь есть люди вокруг, которые порой этого не понимают. Я поэтому и спрашиваю, хорошо, не неуместный, надоевший юмор бывает?
Да, бывает, конечно.
И что сделать?
Хотя вот шутка, повторенная дважды, становится в два раза смешнее. Вот у нас было такое изречение во времена юности.
То есть единственный выход, не хочешь смеяться, не смейся.
Не знаю, что делать. Если к вам агрессивно как-то с этим юмором, то есть вот смотрят в глаза и ждут, когда ты расхохочешься над смешной шуткой, тогда, наверное, какой-то можно там дискомфорт ощутить. А если, ну, кто-то так шутит, я говорю, есть всегда выбор просто это не смотреть, не читать, не замечать. Тем более, мне кажется, что как раз в этом году вот эта вот волна шуток про 3 сентября, она прям спала. Вот где-то года два назад там начинали прям с 1 сентября ожидать уже 3 сентября. Все 3 сентября было заполнено этими мемами. А вот сегодня я вот если бы не эта новость от ВКонтакте, я бы, и, может быть, даже не обратил внимания, не вспомнил.
Смотрите, да, тогда еще один вопрос. То есть вот надоевший, уже спадающий с точки зрения актуальности. Вот вы же много лет работаете с этим. Как вы определяете, вот эта шутка уже устаревшая?
Вы знаете, это вот ощущение, все дело вкуса. Ведь юмор – это не точная наука. Нельзя там вычислить, что вот так сказал и смешно, а вот так сказал и не смешно. Поэтому это дело... самоощущение каждого, дело вкуса каждого.
Понял, спасибо.
Точного ответа нет.
Спасибо. Блогер, актер Андрей Бочаров был с нами на прямой связи. Он не видит больших проблем в том, что каких-то надоевших шуток порой становится слишком много. Если так идут дела, пишет Виталий, с 3 сентября, если начать бороться, пора бороться ведь и с другими мемасиками. Например, банить аккаунты за «денег нет, но вы держитесь», про хорошее настроение. Действительно, мемов много. И тогда получается, если мы пытаемся бороться с этой историей про 3 сентября, когда каждый год вспоминают, что по этому поводу думает Шуфутинский, вкладывают его... Ну ладно, неважно. Петросяна почему-то думают, запрещают панк 13-й. А Петросян тоже как-то участвовал в 3 сентября? Я не в курсе. Никитец Лосев пишет, так теперь смешная новость сама по себе про запрет 3 сентября. Не вижу проблемы в шутке. Сам шучу со всеми про 3 сентября. А вот в какой момент вы поймете, что уже хватит. Надо прописать было в Конституции запрет на устаревшие шутки. Как кажется, совершенно справедливо, пишет Владимир Потапов, а мы не сделали этого. 7373948, телефон прямого эфира. Или вот 999 пишет, во что превратилась радиостанция? Мнение пионеров с барабанами в гольфах на марше, мне так кажется. Ну, то есть, мол, вместо мнения экспертов. А жизнь наша из разного состоит и всегда состояла, кстати. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Москва, Алексей. Вот сегодня весь день в 7 утра за рулем, не поверите, ни разу на радиоволнах не слышал эту песню, что характерно.
Ну, как вы для себя определяете, вот это еще можно шутить, а это я уже кому-то, может, не понравится?
Да, я, в принципе, юмор воспринимаю любой. Главное, чтобы он не был такой, знаете, в сторону кого-то не обижать сильно. Я имею в виду оскорбление.
Понятно. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Вот правда, как вы определяете для себя, что вот в этом году еще было хорошо, уместно, смешно шутить про 3 сентября в прошлом году, допустим, а в этом году уже отходит, уже можно как-то показаться устаревшим. 7373948. Ну и про другие шутки, про любые. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я рискую, конечно... пострадает от того, что кто-то не разделит мое мнение, но, вы знаете, я календарь переверну, и снова 3 сентября, и, в общем, извините, я хотел пошутить.
То есть вам кажется, что это по-прежнему, как это, очень смешно?
Вы знаете, я считаю, что это несусветная глупость ставить в одно предложение слово «бороться» и «смешно». Вот не должно быть никакой борьбы там, где смешно. Смешно – это прекрасно.
А нет,
только это не глумление.
А бывает же такое, что не смешно уже?
Но, знаете, каждый определяет сам, смешно или не смешно.
Правильно. Хорошо. Спасибо. Михаил, 655-й, кстати, мучается. Слушает нашу радиостанцию 3 сентября и мучается. Никто, пишет, не достал так, как ваше радио с 3 сентября. Каково Шуфутинскому? Это, кстати, правда. Каково Шуфутинскому каждый год 3 сентября, пишет Нильс Майкл, представляете? Мне тоже кажется, что это серьезный вопрос. А я не мучаюсь, пишет Валерий, я наслаждаюсь. А почему не сделать это доброй традицией? Это ведь как ирония судьбы на Новый год, пишет Сергей Афонин. Это тоже правда. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, есть музыка, есть песни, есть юмор, как говорится. Кому судить, кому нравится, пускай тот слушает, тот смеется.
Не, подождите, кому одно не нравится... дело, если бы вы сидели и спокойно слушали песню Шуфутинского, вы же про это шутите.
Ну, я не шучу, по крайней мере, я спокойно слушаю любые песни Шуфутинского, Градского, любого.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вы насчет 3 сентября, да, вы сейчас обсуждаете. Знаете, я в прошлом году посмотрел отчетность, по интернету нашел, значит, в одном из караоке-баров Москвы песню 3 сентября заказали 114 раз за выручку вот этого бара, ну, в среднем по остальным дням, ну, примерно в 2,1 раза составило больше. Поэтому мы сегодня вот владельцы караоке-баров ждут наплыва, вот уже начался наплыв, начались заказы.
То есть, нет, понимаете, смотрите.
Перебьет, нормальные рекорды поставит в очередной раз.
Смотрите, ну вот Григорий из Питера обращает внимание, песня эта, в общем, грустная.
Песни грустные, но весело директорам караоке-бара, вы понимаете, 3 сентября.
У каждого свое, я понял. То есть вы думаете только о доходах караоке-баров. Шуфутинский в прошлом году даже концерт 3 сентября давал, пишет Сергей Афонин. И пишет нам, что сегодня на канале «Москва-24» он вообще даже ведущим стал. Представляете, телевизор включаете, а там Шуфутинский говорит: «Здравствуйте, сегодня 3 сентября». 7373948, телефон прямого эфира. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, поздравляю вас с этим днем. На самом деле уже много лет пиарят не только в Ютубе, но и на радиостанциях ваших конкурентов, хотя вы вне конкуренции, включая так называемую на данную мелодию заставки и в различных ритмах. Я вот сегодня слушал в Ютубе прекрасную группу мексиканскую, не помню, как она называется, они там и на русском поют, и на своем языке, поэтому песня пользуется популярностью не только в этом году, и на самом деле я даже видел, японцы исполняют эту
нет,
песню.
Нет, смотрите, мы же говорим о том, вот есть ли смысл в какой-то момент заводить разговор. Слушайте, ребята, вот об этом уже хватит.
Да нет, я думаю, эта традиция останется, это уже ежегодный мем, который будет поддерживаться, тем более в любом случае на многих радиостанциях, кроме вашей, надо чем-то эфир забить
поверьте мне,
и забивают данной темы.
Поверьте мне, много песен, и вот это точно не будет проблемой. 675-й, как не переворачивай календарь, но песня уже все, стала мемом. То есть вот есть такое ощущение, что это как раз не тот случай, когда есть смысл говорить о том, надо ли запрещать или даже Неправильно, надо бороться, мы договорились, не будем. Нет смысла, это не такой юмор, а несвоевременности или о том, что он уже устарел, можно говорить. Это все, это теперь навсегда с нами. Как быть с аншлагом? В этой передаче юмором нет. 3 сентября, как надоевший юмор, просто шедевр. Это 572-й. Не знаю, при чем тут аншлаг, мы же про другое, как кажется, говорим. Только сегодня ВКонтакте Никитец видел пост с песнями только про 3 сентября. Никаких отметок там не было, утверждает он. То есть, в некотором смысле, это тоже хайп на 3 сентября. Я думаю, так он полагает. Еще. Песня не смешная. Чего про нее шутить? Это Дмитрий из «Электростали». Давид шутит, что 3 сентября в этой связи надо сделать выходным. А кто-то, кстати, да, 21-й написал, а могло бы быть хуже. Представляете, Шуфутинский. Не то же, я не знаю, кто автор этой песни. Тут просто написано, что Шуфутинский мог написать про 1 сентября. Ну, не про 3, а про 1 сентября. И тогда бы все школьники только про Шуфутинского. Не знаю, как бы то ни было, уже похоже из нашего обсуждения защищать пользователей от шуток о песне 3 сентября бессмысленно.